Аркадий Неминов. Испанская фишка. Глава 1. Самолет, натужно ревя турбинами, оторвался от взлетной полосы. Я рассеянно взглянула в окно. Полоска огней стремительно уходила вниз, пока не исчезла в облачном тумане. Ну вот все и закончилось. Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера, следующего по курсу Москва-Барселона. Приятный голос бортпроводницы с ярко-красными полными губами на секунду оторвал меня от мыслей. Да, уже совсем скоро я буду дома, но та незабываемая встреча с мамой никак не выходила у меня из головы. В моей памяти снова и снова возникали ее внимательные глаза, которые, по мнению папы, я унаследовала от нее, дрожащие губы, прерывающийся от волнения голос, когда она произносила прощальные слова у стойки регистрации. «Прости меня, дочка, за то, что ничего не смогла сделать, когда нас с тобой разлучили на целых 20 лет. Теперь ты выросла и сама можешь решать, где и с кем тебе жить. Знай только, что у тебя есть мама, которая тебя любит и ждет». Что я могла ей ответить? «Простите», — обратился ко мне сосед по креслу. Молодой светловолосый парень в синей джинсовой куртке. «Вам не кажется, что у этой стюардессы губы напоминают футбольные мячи?» Он улыбнулся, внимательно меня разглядывая. «Где вы видели футбольные мячи такого цвета?» «Вы явно не футболист». «Не задумываясь», — ответила я. Парень усмехнулся. «Вы правы, я не футболист. Я искатель приключений себе на одно место. И сейчас лечу в страну своей мечты. За приключениями? Мне захотелось немного отвлечься от своих грустных мыслей, а этот веселый парень, вроде неплохой собеседник. Нет, просто ответил он, чтобы начать жизнь с нуля, так сказать. А вы, наверное, домой летите? Спросил он в свою очередь. Да. Вы по моему акценту догадались? Не только. Иностранку видно сразу. «Наверное, классно жить в Испании». «Нормально, я привыкла». «Вам можно позавидовать». «Я бы тоже хотел вот так отвечать на вопрос о доме».
«Кстати, меня зовут Костя, а вас?»
«Маргарита». «Скажите, Костя, а что означают ваши слова насчет жизни с нуля, если не секрет, конечно?» «Я хочу обосноваться в Испании. Пока еду по туристической визе, а там, надеюсь, что-нибудь придумаю».
«Вы это серьезно?»
Я посмотрела на него с удивлением. У него было открытое лицо, умные серые глаза, резко очерченный упрямый подбородок. «Очень даже симпатичный парень, я бы сказала, мой тип».
«Почему бы и нет?»
Он пытливо заглянул мне в глаза. «Давайте лучше поговорим о вас, Рита. Попробую угадать, вы не замужем, а здесь были в командировке».
«Я прав?» «Невелика догадка».
«Но если я не ношу обручального кольца, это ничего не значит». Он широко улыбнулся, обнажая прекрасные зубы. «Знаете, Рита, я, конечно, заметил отсутствие кольца, но и на замужнюю даму вы не похожи».
«А вы у всех подряд выясняете семейное положение?»
Спросила я с подчеркнутым безразличием, отметив про себя, что его заинтересованность мне приятна. «Вовсе нет, только у тех, кто мне очень понравился. Открою тайну. Когда я увидел вас в самолете, уговорил стюардессу, чтобы она посадила меня рядом с вами». Он глянул на меня лукаво.
«Ну вы нахал!»
— фыркнула я.
«Вы на меня обиделись?»
— не унимался мой сосед. «Извините, если смутил вас своим признанием. Мне просто необходимо выговориться. Знаете, так бывает иногда, когда на душе тяжело. А тут вы, такая девушка. Вот мне и захотелось с вами побеседовать. Теперь вижу, что начало неудачное». Он огорченно вздохнул, и я увидела краем глаза, как дрогнули его темные ресницы, как нахмурились густые светлые брови.
«Черт, да чего же он хорош?»
«Ничего, я не обиделась. Просто немного устала».
«А у вас какие-то проблемы?»
Он внимательно посмотрел на меня, будто оценивая, стоит ли мне изливать душу. «Если тот факт, что я остался совершенно один на белом свете, можно назвать проблемой, то да». «Простите меня, пожалуйста», – смутилась я. «Если вам об этом больно говорить, то…»
«Наоборот», – возразил он, – «я не могу это держать в себе».
«Если не возражаете, Риточка, расскажу».
«С одним условием, вы будете называть меня Марго».
Костя кивнул и продолжил.